Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш цикл бесед, который на этой неделе, на первой неделе Великого Поста, с началом которого я снова вас поздравляю, идет у нас в эфире, где мы говорим о книгах на Великий Пост, о тех книгах, которые священники, которых вы хорошо знаете, если слушаете Радио «Вера», рекомендуют прочитать, перечитать или просто провести с ними какое-то время Великого Поста, как чтение, которое этим дням соответствует, созвучно. У нас сегодня в гостях священник Антоний Борисов, доцент Московской Духовной Академии и Общей Церковной Аспирантуры, Докторантуры. Добрый вечер.
Добрый.
И говорить мы будем о книге, за выбор которой я вам очень благодарен. Это книга Сергея Иосифовича Фуделя «У стен церкви».
Спасибо, Константин.
Почему
мне
именно
очень
она?
Приятно. Потому что, как мне кажется, эта книга как нельзя лучше соответствует тому молитвенному прошению, которое часто мы слышим во время великопостных богослужений и призываемся церкви повторять дома прошение из известной молитвы Ефрема Сирина: «Господи, даром изрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего». Как мне кажется, книга Сергея Иосифовича Фуделя «У стен церкви» как раз на этом самом стремлении и как будто построена. Стремление никого не осуждать, стремление не делать себе мерилом чужих жизней и доверяться промыслу Божию.
Я недавно читал книгу из серии «Жизнь замечательных людей» про Василия Васильевича Розанова, а книга написана Алексеем Николаевичем Варламовым, ректором Литинститута и замечательным писателем, нам всем хорошо известным. И поскольку Сергей Иосифович Фудель входил в круг общения Розанова, особенно на поздних этапах жизни, когда Розанов жил в Сергиевом Посаде.
Так и Фудель тоже на Козьегорке жил,
да,
потом.
В 19-м году, и у них были общезнакомые, отец Павел Флоренский, Сергей Дурылин, поэтому даже в биографии Розанова в паре мест так в сноске как-то в проброс проскакивает им вот Сережа, который был там, имеется в виду Сергей Фудель. И мне очень понравилось, как просто и так очень тепло, но и точно Алексей Николаевич Варламов, когда нужно было как-то вот какой-то эпитет Фуделю дать, пояснить, сказал: «Один из самых замечательных людей 20 века в России». Действительно, такая судьба. Три ссылки, страдания за веру и вот какое-то неожлобленное сердце на всю жизнь.
Да, совершенно точно. Как кажется, в воспоминаниях дочери Сергея Иосифовича можем найти такое описание отца, что, несмотря на многочисленные испытания и тяжелую болезнь, она никогда не видела Сергея Иосифовича озлобленным. Видела грустным, но все-таки чаще видела радующимся, радостью такой глубокой, не наносной, не показной, но тем не менее искренней, но, повторюсь, никогда не видела ожесточенным и озлобленным.
У меня вот на эту тему есть и свое свидетельство, я его все время воспроизвожу и никогда не перестаю, когда речь идет о Сергее Фуделе, меня это поразило. У нас в гостях на Радио «Вера» несколько лет назад была внучка Сергея Фуделя, и я спрашивал ее о том, как по ее воспоминаниям, чем был вот этот такой принимающий в глубоком смысле смиренный характер Сергея Иосифовича, вот такой незлобливый, ну, как кажется по его текстам, во всяком случае. Не каждому дано быть таким добрым. И бывают люди, у которых характер такой от природы, бывают люди, которые этого достигают самодисциплиной и вот неким духовным деланием. И я спросил Марию Николаевну Фудель, вот что это было в ее деде? Это было такое природное качество его характера, вот такая некая сдержанность, смиренность и принятие, или это было то, что давалось ему усилием? И она сказала, это давалось ему усилием. То есть это второе, это результат некого духовного делания. Вот то, о чем писал Сергей Иосифович, очевидно, он же это честно и к себе применял или из опыта и писал. И не было зазора между тем, что он в высоком смысле слова проповедовал, и то, как он сам жил. Вот это меня просто поражает.
Это действительно очень гармонично откликается с тем, что мы читаем в книге «У стен церкви», в тех отрывках, которые касаются размышлений о сути христианского подвига, где Фудель совершенно замечательно, так, с позиции некоторого простого языка знания, указывает, что слово «подвиг» содержит в себе корень «двиг», то есть некое движение, сдвиг. Он говорит о том, что Царство Божие действительно нудится, берется силой, не в смысле какого-то предельного насилия над собой, но благого понуждения себя идти в какую-то нужную сторону, именно за Христом следовать в этом самом стремлении разделить страдания Христа. Опять же, не в контексте какого-то фанатичного мазохизма, а в смысле сострадания как приношение любви. Да, и вполне действительно я готов с вами согласиться и признать, что в случае с Фуделем слова и дела не расходились.
А вот вы уже начали говорить, предвосхищаемый вопрос, о жанре этой книги, о ее неком общем пока облике. Действительно, ведь у Фуделя есть книги разных жанров, есть такие глубокие исследования святых отцов, путь отцов, есть чистого рода воспоминания, так книга называется, это его, по сути, автобиография во многом. А вот жанр книги именно «Стен церкви», чем для вас вот специфичен?
В самом начале этой книги Фудель рассуждает о природе церкви и говорит о церкви как о тайне преодоления одиночества, и дальше развивает эту мысль, дает церкви характеристику, церковь как вселенская дружба учеников Христовых. И отрывки, заметки, из которых, собственно, состоит книга «У стен церкви», такое многоцветие, лоскутки, некоторые строматы, лоскутки, из которых эта книга состоит, они, как мне кажется, все объединены этой самой мыслью о единении очень разных людей в пространстве церкви. И Фудель ведь здесь описывает очень-очень разных встречавшихся ему на пути священнослужителей мирян, разных и по характеру, и по восприятию окружающей действительности. Есть среди встречавшихся Сергею Иосифовичу и те, кто был верен митрополиту, будущему патриарху Сергию, и так или иначе согласился с этой декларацией о лояльности советской власти 1927 года, были непоминающие. Те, кто посчитал, что эта декларация является, в общем-то, предательством патриарха Тихона и первых новомучеников церкви русской, были те, кто как бы сдался, что ли, да, перед лицом этой опустошающей советской безбожной действительности, как упомянутый вами Сергей Дурылин, который принял священный сан и служил вместе с праведником 20 века, отцом Алексеем Мечевым, а потом оставил свое служение и старался как можно меньше общаться с теми, кто помнил его как священника. Но вот поразительное дело, никого лично Сергей Иосифович в этой книге не осуждает. Для него эти люди по-разному, но так или иначе стремились к Христу, стремились к свету. Они не были безошибочными людьми, не были людьми, которые во всем всегда были правы. Нет, это не так. Но вот эта характеристика церковь как вселенская дружба учеников Христовых подразумевает то, что ты, называя какого-либо человека своим другом, соглашаешься с его инаковостью, что он другой, не такой, как ты, потому что дружба – это как раз некое смирение перед самим фактом того, что этот человек от тебя отличается. И ты, если считаешь человека другом, сам себе запрещаешь этим человеком командовать его под себя, как-то подстраивать, заставлять его ходить строем маршировать левый. Это все не про христианство, и это прекрасно чувствуется в книге «У стен церкви».
Знаете, да, это такой действительно, мне кажется, вы такой важный момент обращаете внимание, очень такой теплый, согревающий у Сергея Иосифовича в его текстах. Мне прям даже как-то стало приятнее на душе, когда я вот благодаря вам вспоминаю. Ведь действительно такая вот черта, причем она проявляется даже в каких-то таких, казалось бы, вопросах, требующих, казалось бы, строгости. Например, когда в воспоминаниях, вот не в этой книге, а в другой воспоминании, он говорит о каких-то, например, русских богословах и философах, которые явно, ну, как бы идейно ему, ну, не то что не близки, с кем он не может до конца полностью согласиться, например, отец Сергей Булгаков. И удивительно деликатные слова у Сергея Иосифовича о том, что да, может быть, отец Сергий Булгаков мог перейти какую-то меру богословствования в своей софиологии, а дальше такой вот поворот, что но не будем судить, потому что богословие должно быть смиренным, а судить еще не смиренных мы тоже не решаемся. Вот как точно и просто. Действительно, вот это поиск области согласия со всеми. Вот есть люди разные, но мы как бы не будем, как сегодня говорят, гиперфиксироваться на том, в чем мы не согласны, в чем мы, может быть, будем спорить. Давайте посмотрим на то ценное, что есть у нас общего, и вот на этом будем основывать нашу дружбу. А все остальное, ну зачем оно? Оно и так будет, вот все, что все спорное. Важно брать и приветствовать то, что нравится, и то, что ценно.
В этом смысле рассуждения Фуделя напоминают мне отрывок, который приводит в своей книге об унынии отец Гавриил Бунге. Как кажется, это отрывок из наставления о Евагрии унывающему монаху. Когда Евагрий просит этого монаха посмотреть на небо и увидеть там облака, и попробовать этим облакам приказать поменять форму, изменить направление движения. И он, конечно же, говорит, что это невозможно. И Авва Евагрий, вот, собственно, в отношении других людей призывает монаха как-то признать невозможность стать Богом и принудить людей быть теми, кем тебе хочется. Да и вообще, там, насколько помню, далее следует следующий вывод: облаками следует любоваться, им не нужно приказывать. И вот Фудель понимает, что он слабый человек, он не способен остановить ход истории и те катастрофические изменения, которые наступили в России в отношении церкви, общества в целом. Он видит это огромное количество жертв, принесенных, как писал отец Александр Шмеман, во имя поющего завтра, которые предназначены явно не для всех. И он понимает, что может надеяться только на чудо, с одной стороны, а с другой стороны, даже в этом искалеченном мире он по-прежнему ощущает присутствие Духа Божия. И в книге «У стен церкви» мы находим краткое описание того, как Фудель остановился у кого-то в гостях в районе новостроек, и вот он смотрит из окна на этот вечерний ночной город, как на некий марсианский пейзаж. В этой комнате, в которой находится, нет иконы, он стоит у этого окна и начинает молиться, и он понимает, что даже в этом чуждом для него мире все равно присутствует Бог. Он ощущает присутствие Божие даже здесь. Поэтому уж чего, а уныния у Фуделя мы точно не находим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о книге Сергея Фуделя «У стен церкви». И вы уже начали цитировать какие-то фрагменты, которые, как кажется, вам особенно в сердце откликнулись, про то, что церковь – это вселенская дружба, и действительно эта тема очень важна, и несмотря на то, что встречались Сергею Иосифовичу разные люди в его жизни, сам он при этом, то есть и поминающие, и не поминающие патриарха, сам он при этом, насколько я могу судить, никогда идею какого-то раскола в церкви не поддерживал, и сам для него очень было важно сохранять верность церкви, и когда это стало возможно практиковать более-менее нормальным образом, он этим воспользовался, он никогда ни в какие вот такие какие-то альтернативные истории не уходил.
Да, но при этом давал пристанище непоминающим, да, архимандриту Серафиму Битюгову, например.
И за что отчасти
считал его старцем,
да. За что отчасти в одну из ссылок и отправился.
Да, да. Но видите, у Фуделя мы ощущаем какое-то поразительное признание, какой-то поразительной, местами неописуемой реальности духа, который дышит где хочет. И попытка представить себе границы церкви как границы некой административной ответственности того или иного иерарха, наверное, для Фуделя все-таки такое представление, если и существовало, то было вторичным. И дальнейший ход истории показал правоту Фуделя, потому что когда состоялось прославление новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2000 году, когда затем состоялось воссоединение с Русской Православной Церковью за границей, врачевание вот этого раскола, возникшего как раз в том числе и по причине публикации, декларации о лояльности советской власти митрополита, будущего патриарха Сергия Старогородского. Ведь в лике святых оказались прославлены в том числе и те люди, которые этой декларации не приняли, как, например, мученик Михаил Новоселов, который себя относил к катакомной церкви. Дух действительно дышит где хочет. Это не означает, что мы должны вынести на транспаранты идеи экуменизма, который, кстати, был предельно не близок Фуделю. Вот что-что, а экуменическое движение он, кстати, в книге «У стен церкви» осуждает. Хотя тут необходимо все-таки сделать оговорку. Дело в том, что, знаете, есть экуменизм и экуменизм, и подчас на тех или иных межхристианских каких-то собраниях, встречах встречаются люди, которые, как мне кажется, будь Сергей Иосифович жив, вполне бы его порадовали своими мыслями, словами, поступками. И, наверное, он бы не был так категоричен. А в отношении раскола, да, да, в этом смысле такой очень знаковый является вот эта главка, отрывок, посвященный некой матушке Смарагде, про которую даже вот такой очень внимательный исследователь, как протоиерей Николай Балашов, не нашел никаких биографических сведений. Эта матушка Смарагда, которая неоднократно появляется на страницах книги «У стен церкви», она в данном случае становится таким живым символом того, как важно сохранять единство церкви в этих непростых условиях и бежать раскола. Эта матушка очень-очень верующая, такая щепетильная в хорошем смысле монахиня, вынуждена была ходить на приход, где служил неверующий священник. Она это знала.
Ничего себе.
Да, что он неверующий. И на исповедь к этому священнику она ходила следующим образом. Сначала исповедовалась одна у себя в келье перед иконой святого Спиридона Тримифунского, которого особенно почитала, а затем шла в храм на исповедь явную. И так она давала себе, прежде всего, урок смирения. Урок, необходимый всем тем, кто допускал для себя идею раскола. Она полагала, что вот нужно смириться. Это не означает, что нужно поощрять вот такое духовенство. Нет. Но нужно в этих условиях смириться и не допустить раскола, потому что церкви и так плохо. Еще одну рану наносить церкви ни в коем случае нельзя.
А в этом контексте, я просто сейчас не помню, звучат слова известные, фуделевские, часто цитируемые: «Церковный раскол есть не только глупость, но и гордость». Вот это вот, то есть не столько про административные границы здесь речь, а про состояние человека, который вот, допускает мысль о расколе, об уходе в раскол, например.
Да, конечно, конечно, потому что этот человек себя поставляет над другими людьми, начинает сверху вниз судить, И тем самым явно, неявно, осознанно, неосознанно замещает собой Бога, прежде всего, в рамках своего мира понимания и ощущения церкви. Это, конечно, да, большая беда, прежде всего, для самого этого человека.
Ну, какие еще вот какие-то слова, цитаты, мысли Сергея Фуделя в этой книге для вас особенно ценны?
Конечно, про двойника церкви. Темный двойник церкви – тоже сквозная мысль для книги «У стен церкви». И, в частности, Сергей Иосифович пишет следующее: «Видеть все надо, и веру, и неверие, и церковь, и ее двойника, а Господь вразумляет, как поступать каждое смиренное сердце». И дальше он приводит цитату, как он выражается, некого француза, но отец Николай Балашов со свойственной ему внимательностью, собственно, обнаружил, о ком идет речь. Это высказывание принадлежит писателю Бернаносу. «Потерять веру в факт первородного греха опаснее, чем потерять веру в Бога». Это означает следующее, что христианин ни в коем случае не должен быть сиропно-сентиментальным человеком. Быть христианином означает быть человеком храбрым. И здесь опять мы находим пересечение мысли Фуделя с рассуждениями о Евагрии, который пишет унывающему монаху. Да и вообще говорит: будь храбрым, будь смелым, потому что только по-настоящему храбрый человек и может именоваться христианином. И вот Фудель имеет эту глубочайшую внутреннюю храбрость не закрывать глаза на недостатки церковной жизни, не бежать от правды, которая иногда выглядит очень и очень некрасиво, травмирующе, трагично, но он видит и в этих проявлениях церковной жизни промысел Божий. Не в том смысле, что Бог творит зло, не в том смысле, что Богу это угодно, а в том смысле, что Бог даже самое отвратительное человеческое зло подчас способен обратить во благо, как в случае с подвигом новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые, оказавшись смешаны с пылью этого мира, которые сами стали пылью, истребленные репрессивной машиной, тем не менее вышли победителями. Бог в конечном счете показал, на чьей стороне победа.
А, действительно, эти слова о темном двойнике церкви Фуделя очень известны даже тем, кто, может быть, не читал Сергея Иосифовича, потому что такие уже растиражированные. Ну и хорошо, что растиражированные, это очень яркий образ. А не случается ли иногда так, что его понимают, вот, может быть, не в совсем фуделевском смысле, его понимают как то, что надо вот не бояться там идти на конфликт, обличать нестроение, но в этом как будто нет того смирения, которое при этом в то же самое время проповедует Фудель. Очень легко впасть в такое обличительство, в том числе и церкви, увлекшись обличением ее темного двойника. Ну, что вы об этом думаете?
Видите ли, Константин, мне кажется, что здесь, наверное, как нигде работает известный принцип, озвученный Солженицыным: «Жить не по лжи». Я бы просто добавил, наверное, некоторое окончание к этим словам Александра Саича: «Жить не по лжи, а по правде Божией». Вот если человек начинает жить по правде Божией, то рано или поздно он сталкивается с этим самым темным двойником церкви. Не в смысле как раз обличительства, фанатичного какого-то, да, стремления свою правоту доказать, а в смысле какого-то глубоко бытийного конфликта, когда ты оказываешься перед выбором пойти по пути правды или согласиться на какой-то лукавый компромисс. И здесь очень важно понимать, что мы не с людьми воюем, по слову апостола Павла. Война наша не с людьми, не с плотью и кровью. Война наша с духами злобы поднебесной, с неправдой, с тьмой, которая изживается исключительно изнутри. Когда мы, не воюя с людьми, не вступая в конфликты, не устраивая расколов, тем не менее стараемся держаться света. Это, да, означает в том числе и некоторое страдание, потому что мир в плохом смысле, который во зле лежит, мир, который в церковь проникает, не терпит подобного. Но Бог завещал нам: «Не бойся, малое стадо». Поэтому бояться точно не нужно, и нужно держаться этой самой правды Христовой, жить не по лжи, самому себе хотя бы, о себе не врать, ничего себе, о самом себе не надумывать, не ставить себя на пьедестал какой-то праведности, образованности, начитанности, и с этого пьедестала начинать судить кого-то. Это все нехорошо и неправильно. И еще очень важно ни на ком не ставить крест, в том смысле, что не спешить перечеркивать чью-то жизнь, чью-то личность, потому что Бог до последнего дает нам надежду и возможность измениться. Во всяком случае, пример благоразумного разбойника об этом явно свидетельствует.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и общецерковной аспирантуры и докторантуры. Мы, напомню, говорим сегодня о книге на Великий пост. Всю неделю в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 мы говорим со священниками какой-то одной книги, которую они рекомендуют к прочтению или перечитыванию в дни Великого поста. И отец Антоний предложил поговорить и обратиться к книге Сергея Фуделя «У стен церкви». Мы продолжаем об этом говорить. И так, а вот какие еще важные темы? Вот про двойника вы сказали. Что еще в сердце откликается?
Это, конечно, мы вот в основном сейчас говорили о каких-то печальных вещах, но ведь на самом деле книга «У стен церкви», она прежде всего про радость. Радость от Бога, которая, как, знаете, некоторый заряд бывает человека, как бы прошибает изнутри. Причем иногда это ощущение церкви как какой-то общечеловеческой реальности радости возникает в самых неожиданных местах. И мне очень, я помню, понравился этот эпизод, описанный Фуделем, о его поездке в метро, когда он видит маму, держащую на руках маленькую девочку. Эта девочка тянется в вышитой рукавичке к тормозному рычагу и вот-вот дотянется. И Фуделю нравится это такое наивное хулиганство, совершенно незлобивое. И тут он видит, что какой-то незнакомый, хорошо одетый москвич, ведь он подчеркивает «хорошо одетый», видимо, сам Фудель не был хорошо одет, хорошо одетый москвич, возможно, чиновник, возможно, в общем, обеспеченный советский гражданин, смотрит на эту девочку, вот ровно так же умиляется, улыбается, и глаза встречаются. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Поразительно, да? Ощущение присутствия единства во Христе в метро, в этого единства, обретенного с каким-то совершенно незнакомым человеком. И вот эта радость, которая не зависит от осязаемого физического окружения, это радость, которая в жизни Фуделя себя проявляла неоднократно, чего только стоит его венчание в ссыльной комнате владыки Афанасия Сахарова с супругой Верой Максимовной, на тот момент Сытиной, ставшей потом Фудель, которая за своим женихом приехала в ссылку, разделила с ним тяготы этого ссыльного бытия.
Меня поражало тоже, когда я читал биографию Сергея Фуделя, написанную отцом Николаем Балашовым и Людмилой Сараскиной, вот этот эпизод, когда первый арест Сергея Фуделя, вот его невеста, если я не путаю, они уже вроде бы собирались пожениться, но тут арест, и, соответственно, увозят жениха. И, по-моему, вот будущее Вера Фуделя советуется с мамой, со своей, что вот делать. И мама очень мудро ей отвечает, говорит, ну, если он для тебя был хорош до ареста, то что же изменилось после? И вот, да, поехала за возлюбленным.
Да, и на свадьбе Фуделей присутствовало три архиерея. Упомянутый владыка Афанасий Сахаров, владыки Николай Добронравов и Фадий Успенский. Но присутствовали потому, что тоже находились в ссылке.
Да. Вообще вот эта тема, о которой мы уже не раз сегодня говорили, о церкви как о каком-то живом человеческом тепле, вернее, о том, что являет себя вот в таком живом человеческом тепле, каком-то глубоком взаимном понимании. Меня тоже всегда у Фуделя эта тема поражала и как-то даже немножко укоряла, потому что есть у него такие слова, что, вернее, такая мысль, может быть, я цитирую недословно, но такая мысль, что мы все немножко, а может быть, не немножко индивидуалисты, и самое сложное, может быть, это вот стоять на службе и понимать, что мы не спасаемся поодиночке, и вот даже без этой незнакомой бабушки, которая рядом со мной, вот я без нее не спасусь, вот я без нее за Христом идти не могу, и вот так вот осознать свою какую-то неабсолютность, свою нужду в другом, даже в этой незнакомой старушке, это вообще это не так-то просто.
Совершенно точно, и у Фуделя этих слов нет, но, мне кажется, они абсолютно согласны с тем, о чем размышляет Сергей Иосифович, о литургии как живой иконе церкви. Вот что такое церковь? Как увидеть церковь как тело Христово? Это, с одной стороны, святые дары, которые стоят на престоле, хлеб и вино, ставшие телом и кровью Христовыми. Но не менее важно посмотреть и на тех, кто, принимая, вкушая тело и кровь Христовы, становятся сопричастниками Сына Божия и сопричастниками друг друга, потому что от одной чаши мы причащаемся, в этой чаше мы находим единство и со Христом, и друг с другом. И вот когда после того, как завершилось причастие, выходишь, благословляешь народ – и говоришь, спаси, Боже, люди твоя, благослови достояние твое, понимаешь, что вот, собственно, церковь, как тело Христово, всегда дробимое, но никогда не иждиваемое, не упразднимое. И вот она, икона церкви, состоящая из многих-многих очень разных людей, как некое соцветие, множество маленьких цветков, укорененных на одном живительном стебле Христовой благодати. И это очень-очень важно помнить, что мы, если претендуем на какой-то индивидуальный подход в церкви, требуем индивидуального подхода от Бога к нам, то вполне возможно, что мы себя тем самым ампутируем от этой самой живой, многоликой иконы церкви, как тело Христово.
А вот такая связанная с этим для Фуделя тема про монастырь в миру, или, как он говорит, первохристианство, или внутреннее монашество, вот как бы вы это объяснили, о чем это вот нашим слушателям, которые, может быть, с текстами Фуделя еще не познакомились, но вот теперь можно познакомиться после нашего разговора.
Насколько я могу судить, эту идею Сергей Иосифович подглядел у отца Валентина Свинцицкого. У Свинцицкого тоже есть эти размышления о монастыре в миру. Это, собственно, такая вынужденная форма существования православного христианина в условиях советских гонений, когда нужно было сохранять святыню веры в этих непростых условиях. Не в смысле сектантского отгораживания, горделивого укорения неверующего окружения, а в смысле оберегания света веры, тепла надежды, горения любви внутри себя, через в том числе и несение вот такого тайного, сокрытого от других людей подвига аскезы, когда ты не можешь проявлять свою веру явно, когда все вокруг твоей вере сопротивляется, но ты вот все равно веришь. Веришь и находишь приемлемые для этих условий способы сохранения и возгревания этой самой веры. А таким вот материальным проявлением этого самого монастыря в миру, одним из проявлений, было, например, одеяло, которым архимандрит Серафим Битюгов укрывался. Он делал вид, когда останавливался в доме Фудели, что ложится спать, накрывался одеялом с головой и там тихонечко творил молитву. Казалось бы, ну вот что мешало этому человеку открыто молиться в доме верующих, согласных с ним людей? Но тем не менее, он понимал, что да, вот сегодня он здесь, в относительно мирных и удобных для себя условиях, а завтра все может измениться, и необходимо держать себя вот в такой вот духовной строгости, в каком смысле, тренироваться, держать удар в хорошем смысле, не желая никого наказывать, обижать, а желая все-таки хоть как-то суметь защитить огонек веры внутри себя. Наверное, это про это.
А вот интересно, на самом деле, я хотел бы посмотреть, я так сейчас сходу не вспомню, вот у того же отца Валентина Свинцицкого появляется ли тема о монастыре в миру в послереволюционные годы, или она присутствует уже и раньше, и до революции?
Я ее встречался, не ошибаюсь, в диалогах.
Какого года книга
«Диалоги»? А это, ну, собственно, уже это диалог там верующего и неверующего, то есть это послереволюционные годы.
Интересно, а как вам кажется, вот сегодня у нас нет советских гонений и храмы открыты, значит ли это, что идея монастыря в миру и все, что с ней связано, она уже вот не востребована?
Я бы не взял на себя ответственность как-то так громко рассуждать содержании дня сегодняшнего и о знаках грядущего. Тут, наверное, есть, если говорить о каких-то универсальных вещах, нам поможет в этом смысле рассуждение мученика Иустина, философа, который жил в очень непростые для себя времена, но в послании к Диогнету он язычнику пишет следующее: «Мы живем на земле, но мы граждане неба». В том смысле, что это все так или иначе, наше духовное делание строится на стремлении жить по правде Божией. Поэтому монастырь в миру, вот этот внутренний монастырь, выстраивание некоторых, в каком смысле, оградительных сооружений для того, чтобы изнутри не распасться, не развалиться, не испортиться, наверное, это, в принципе, важно для любого времени, более мирного, менее мирного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я почему спрашиваю, этот вопрос задаю про сегодняшний день. Мне вспоминается одна из фраз из Фуделя. Может быть, я сейчас путаю, это не из стен церкви, но, может быть, и из этой книги, когда какая-то матушка, монахиня, ну, вот тоже в советские годы, говорила ему про христианство на торжке. Угу. Да, вот про то, что
это из стен церкви, да.
Что вот я... хорошо быть в келье монахиней, Да, ты попробуй, пойди вот на базар, на торг, да, живи как бы обычной жизнью среди людей вовсе не, то есть не вообще не церковной, и вот оставайся вот так посреди базара, внутри себя христианином, следующим за Христом, ни в чем его не предающим, храни этот огонек веры и живи по вере. Это сложнее. И это, как кажется, еще один аспект этого монастыря в миру, не только как некая именно община, что, безусловно, важнейший момент для Фуделя и вообще для церковного человека, то, о чем мы сказали, это общение единоверцев у одной чаши, если даже невозможно литургию совершать, это общение в молитве. Но человек, оказавшийся одиноким в какой-то ситуации, изолированным, и он может внутри себя быть в этом монастыре в миру.
Да, только не торжке, а торчке.
Торчке, да,
торчке. Да.
Правильно, да.
Да, вот матушка Смарагда говорила про себя: я нерадивый монах, и спасаться мне нетрудно, на работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое четками помахиваю, а вот ты пойди спасись на торчке среди мира, когда все, как все другие живут. Так что монастырь в миру есть христианство на торчке. Звучит не благолепно, но так, как есть. Да, это еще и про храбрость внутреннюю. Не бояться быть белой вороной. Не в том смысле, что я вот такой чистенький, в белом пальто, я сверху вниз вам тут буду указывать, как вам жить. Нет, это про умение, стремление быть не как все, в смысле не желание идти путем пороков, грехов, неверия и лукавых компромиссов с совестью. Да, быть белой вороной – это правда, жить на торчке в этом смысле.
А я вот еще сейчас вас слушаю и думаю, что, может быть, в каком-то смысле у Сергея Фуделя, у него этих слов, как кажется, в такой формулировке нет, но мы вот сегодня об этом можем так размышлять, что монастырь в миру – это форма, но еще некой свободы от обстоятельств, от ограничений внешних, материальных, не знаю, общественных. То есть нет такой ситуации, таких условий, в которых ты бы не мог оставаться христианином по-настоящему.
Да, это и, конечно, про внутреннюю свободу и про доверие Богу. Потому что монастырь в миру – это монастырь, который всегда с тобой, а ты всегда в нем. И это очень напоминает на самом деле евангельское учение о доме Иисуса. Помните этот вопрос апостола Петра: «Господи, где ты живешь?» И Христос ему отвечает: «Ну, пойдем, посмотришь». И куда они приходят? Они же не приходят ни в какое жилище, ни в какое строение. Вопрос Петра заключался в следующем: Равин, да, учитель, где твоя школа? Мы вот туда придем и будем у тебя учиться. А Христос их приглашает в путешествие, которое длится вот эти 3 года, и школа Иисуса, дом Иисуса – это жизнь как таковая. Это те встречи, которые Христос переживает, те беседы, которые Он ведет, те чудеса, которые Он осуществляет, и свидетелями всего этого являются апостолы, и они научаются жизнью Христовой как таковой. И вот, собственно, и Фудель, он при всей сложности своей жизни, этой жизни, как кажется, не боится. Есть какое-то доверие Богу, стремление за ним следовать и учиться, и учиться. И поэтому он как раз в этой книге «У стен церкви» вспоминает о том, как с иконы Троицы были сняты оклады годуновские. И вот кому-то казалось, что это трагедия, это осквернение иконы. А потом открылась красота рублевского письма. И Фудель вот как раз на примере этого показывает, что ну не надо бежать и кричать, что все пропало. Нужно иметь внутри себя храбрость признать изменения, не цепляться за иллюзорное прошлое, любить его. Все то лучшее, что там было, но в прошлом не жить, не идти с повернутой назад головой, а Богу довериться и посмотреть, а как вот Дух Божий проявляет себя в этих новых условиях. Вот ободрали икону, а Бог все равно победил. И опять же, на примере своего отца Иосифа Фуделя, Сергей Фудель пишет, как его отец тяготился синодальной эпохой, как душно было ему в условиях государственной церкви. И вот все изменилось. Буквально за несколько лет стремительно изменилось, корни изменилось. И как отреагировал отец Иосиф, умерший в 1918 году? Говорит, да, церковь освободилась, но кого мы туда впустили? Распутиных? С горечью говорил он. Это к тому, что не надо навязывать Богу каких-то своих планов. Это не означает, что не нужно вообще ничего делать. Но обязательно нужно иметь вот эту способность как-то к правде Божией прислушиваться и понимать, что всем управляет так или иначе промысел Божий, радость, в хорошем смысле победы, приходит к тем, кто с этой правдой не на словах, а глубинно согласен.
Сергей Фудель вообще в одном из своих текстов, если я правильно помню, формулировал то, что заставило его, что называется, взяться за перо. Ведь он книги свои пишет уже в не юном возрасте, уже после, если я не ошибаюсь, третьей ссылки.
Ну, да, в 50-е годы.
В 50-е годы начинает. Ну да, если третья ссылка его была послевоенная, то как раз, видимо, вернувшись из нее. И это не от писательского зуда и не от просто желания творчества. Хотя меня очень так зацепило, как в одном из писем сына он себя называет «одинокий неудачный философ». Очень поэтично. Но из того, что он пишет, насколько я могу судить, свое решение что-то записывать, он связывает с тем, что у него в жизни были встречи со святыми людьми. И не у каждого из его современников, особенно в советскую эпоху, такие встречи были бы возможны. Ему нужно донести, рассказать, в том числе следующему поколению, молодым людям, что такое святость, какие они настоящие христиане, то есть святые. И вот эта тема, наверное, и в книге «У стен церкви» есть. А вот как для вас, как для читателя, для христианина, для священника, какой образ святости рисует Фудель? Вот если бы нужно было ответить на вопрос, вот «святой для Фуделя – это», как бы вы эту фразу продолжили?
Хороший вопрос. Святой для Фуделя – это тот, кто не настаивает на необходимости свою святость экспортировать.
Интересно.
Святость действительно часто настолько уникальна, потому что все мы очень разные, у нас у всех разные отношения с Богом. И святость бывает действительно вообще экспорту не подлежит, потому что то, что спасительно для одного, для другого может быть абсолютно губительным. И Фудель с каким-то поразительным радостным смирением смотрит на это многообразие церкви, на то, как во Христе находят единство очень разные люди, которые друг с другом, бывает, даже и ссорятся, и конфликтуют. Но это, на самом деле, не особенность, не исключительно особенность 20 века и условий русской церкви в гонениях. Нет, нет. Так в церкви было всегда. И Фудель вот как раз рисует не какую-то такую сентиментальную, лубочную картинку, что вот церковь, населенная какими-то инопланетными существами. Нет, святые, которых встретил на своем пути Фудель, это вполне осязаемые люди, не безошибочные, но сплоченные вокруг Христа, потому что они во Христе нуждаются. Вот, наверное, святой для Фудель – это тот, кто во Христе нуждается.
Ну вот есть ли какие-то, может быть, еще темы, о которых я не догадался спросить, а вам вот кажется важным ими поделиться в связи с книгой «У стен церкви»?
Очень важным является в тексте Фуделя призвание быть проводником радости Божией, света Божия. О церкви он пишет так же, как и не только как о некотором соцветии, союзе, но и как о россыпи капель живительной влаги, которые отражают, подобно драгоценным камням лучи солнца. И вот мы здесь видим, с одной стороны, некоторую отсылку к евангельскому образу воды живой, воды питающей, милующей, освежающей, не подавляющей своей массой, да, россыпь брызг, россыпь капель. А с другой стороны, мы видим, как, да, вот эти капли, они не высыхают, а сохраняются и служат проводником света, который в них отражается, причудливо отражается, в каждой по-разному, но отражается. И Фудель вот, собственно, и показывает, что, ну, не надо нам стараться играть какие-то роли, кому-то в дурном смысле подражать, быть не собой. Надо стремиться во Христе, находя дружбу с иными людьми, при этом, опять же, во Христе сохранять свою уникальность, инаковость. Потому что мы, по факту, очень разные. И это правильно, это здорово. Потому что вот в этом многообразии света и даров от Духа Святого исходящих, преломляющихся через наше очень разное бытие, и проявляет себя чудо Церкви.
Чудо Церкви, у стен которой мы сегодня побывали, благодаря Сергею Фудилю и благодаря нашему сегодняшнему гостю, священнику Антонию Борисову, доценту Московской Духовной Академии и общецерковной аспирантуры и докторантуры. Я благодарю вас, отец Антоний, за эту беседу. Спасибо огромное. Мы сегодня перечитывали, вспоминали книгу Сергея Фудиля «У стен Церкви», с которой было бы очень хорошо провести какое-то время Великого Поста. Уж больно она по своему настроению с постными днями резонирует. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.